Приветствую вас, дорогая церковь. Меня не было на прошлой неделе. Мы ехали в Большую Мурту и в поселок Раздольный. И это тоже часть нашего региона. Ну, как бы считается, центральный регион, хотя больше 100 километров туда ехать. Ну, считается вот часть вот этого региона. И там есть верующих, и в одном, ну, в деревне нету пастора, а в поселке как бы и есть исполняющий обязанности молодой человек. И слава Богу, Бог благословляет церковь там, и они передают нам приветы, так что от них привет. Мы давно не смотрели книги «Исход», наверное, уже месяц мы не смотрели. Но мы вернемся, мы еще не закончили. Сейчас 16 глава, я думаю, что у Бога еще есть здесь то, что Он хочет нам учить. Израильский народ уже не находится в Египте, в рабстве, они уже вышли, они уже перешли море, египтян оставались в этом море под водой. И в прошлый раз мы смотрели 15 глава. 15 глава, первая половина, первая часть, это гимн хвалы Божьей. А вторая часть, уже начинаются проблемы. Первая часть, народ прославляет Бога за то, что Он их избавил и спас. А вторая часть, они начинают жаловаться, потому что пришли в оазис, пришли к источнику, и вода была горькой. Они не могли пить ее. Но Бог разрешил эту проблему, дал им воду, сладкую воду, и вывел их в Илим, место, о котором написано, что там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев. И расположился там станом при водах. Это было место отдыха. Это было место, где изобилие было. Но сегодня они, мы как увидим, что они уйдут из этого места, и снова начинаются проблемы. И опять, проблемы не без причины. Проблемы для того, чтобы Бог мог учить им. И Бог будет давать им еду, пищу, и духовную, и физическую. Но давайте перед тем, как мы прочтем об этом, давайте мы встанем и помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты и в книге Исходе, Господь, дал своему народу пищу и физическую, и духовную. И мы молимся сейчас, Господь, о том, чтобы Ты дал нам питаться от Слова Твоего. Прошу, Господь, о том, чтобы Ты открыл наши глаза, чтобы Ты смягчил наши сердца, чтобы Ты открыл наши уши, Господь, чтобы мы могли бы услышать то, что Ты хочешь нам говорить. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, о том, чтобы я мог, Господь, ясно выразиться и мог передавать то, что Ты положил, Господь, на сердце. Помоги нам, Господь, мы нуждаемся в Тебе. Мы понимаем, что Твое Слово – это что-то сверхъестественное. И мы просим о том, чтобы Ты, Господь, о том, чтобы Ты сделал свою сверхъестественную работу в наши сердца, Господь, сейчас, через Слово Твоего. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Книга «Исход», 16 глава. Мы будем читать по ходу. Наверное, мы не все будем разбирать сегодня. «И двинулись из Илима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню, пустыню Син, что между Илимом и между Синаем. В пятнадцатый день второго месяца по выходе из земли египетской». То есть прошел месяц, около месяца с того, как они ушли из Египта. Они оставили Илим, место, где были источники, где были деревья, и они идут с Синая. Гора Господня, где они получат закон, 10 заповедей. Но пока они в пустыне, пока они в сухом месте, они в месте, которое безжизненное. Еда, которую они принесли с собой, оттуда уже начала заканчиваться. И была реальная проблема. Пустыня – это не место, где можно легко найти что-нибудь поесть. Тем более такое количество людей. Помните, их было около 2 миллионов, мы предполагаем. И как они реагировали на эти обстоятельства? С верой? С молитвой? Ну, нет. А второй стих говорит нам, «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне». Они сбунтовались. И сказали им, сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Как-то вот в свете того, что происходило в тот момент, Египет казался как райский сад. Они как-то забывали, что они там были рабы. Они как-то забывали про все жалобы, которые тогда были. Тогда они были недовольны Египтом. Тогда они хотели покидать Египет, потому что там жизнь тяжелая. Потому что там невозможно жить и работать рабом. А теперь в их вспоминания это было просто рай. Они говорят, о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, то есть от старости. Не от голода, а от старости. Просто вот ушли бы спокойно, вот там умерли бы. Они представляли, что они раньше сидели около вот больших кастрюлей с мясом и ели просто досыта. И хлеб ели теплый, ароматный, сколько хотели. Не было, конечно, такой жизни в Египте. Но им казалось, как бы вот в тот момент, что вот там было настолько лучше. Они начали обвинять Моисея и Аарона, что во всем виноват они, что они специально вывели нас в эту пустыню, чтобы уморить голодом всего народа. Они забывали, что это Бог, который вывел их. Это Бог вывел их, чтобы они могли бы поклоняться Ему, чтобы дать им свободу, чтобы они стали Его народом, чтобы они могли бы получить обещанную землю, где течет молоком и медом. И в этот раз написано, что весь народ восстал на Моисея и Аарона. И мы должны, братья и сестры, внимательно обратиться к этому отрывку. Потому что мы знаем, что бунты и жалобы, ропот никогда далеко не было от израильского народа в то время. И мы знаем, что в нашей жизни у нас тоже есть склонность. Так же реагирует на обстоятельства жизни. Что-нибудь происходит, мы, может быть, потеряем работу или заболеем, или идет какой-то, начнется какой-то спор с каким-то другом, мы обижаемся. Или, может быть, что-нибудь совершенно банально, просто разливаем свой утренний кофе, и начинается в сердце вот этот бунт. Вместо того, чтобы довериться Богу, вместо того, чтобы благодарить Его, что не хуже было, мы начинаем роптать. Мы начинаем, почему, Господь, это со мной происходит? Как Ты мог позволить это? И часто, как у израильтян, наш взгляд на реальность искажается. Мы начинаем воспринимать вещи не так, как они есть в действительности. Они смотрели назад на Египет, это казалось раем. Но этого не было реальности. Они были там рабы, Они ели, особенно в последнее время в Египте, они еле успевали делать свою работу, чтобы вот хоть что-то еще делать. Их жестоко били, обращались с ними. И мы также начинаем верить всякие лжи. И сатана не дремлет, он использует эти моменты, чтобы прицепиться. У нас бывает с детьми, даже у Эдика, его нету сегодня, не буду его пристыдить, но его нету здесь. У него даже на стене есть надпись «Родители не мои враги». Потому что иногда, когда мы ему делаем замечание насчет своей учебы или еще что-нибудь, свое поведение, у него такое представление, что вот родители злые и мои враги. А на самом деле мы говорим ему, потому что мы любим его. Потому что мы не хотим, чтобы он был таким человеком. Но что мы увидим, чем это кончится, если он будет продолжать быть таким. Но во время вот этого ропот начинаются эти мысли. Родители — это мои враги. Моисей и Аарон, они специально нас вывели сюда, чтобы мы умерли. Мы начинаем думать, я этого не заслуживаю. Братья и сестры, это тоже нонсенс. Недавно читал цитат от Джона Пайпера, который писал, что все, что я заслуживаю в этой жизни, это боль и страдания. И того же заслуживаю в следующей жизни. Это нонсенс, когда мы говорим, что я не заслуживаю такое. Как будто мы вели себя хорошо, и Господь, вот теперь ты мне должен. Ты должен мне обеспечить легкую и хорошую, счастливую жизнь, потому что я хожу в церковь. И правда же, столько людей, которые не ходят, столько же людей, которые никогда не поднимают Библию, никогда не молятся, и вроде у них все хорошо. И начинается вот эта реальность, меняется в нашей голове, так же, как у израильтян. Мы начинаем думать, ну зря я живу правильно. Может быть, зря я иду за Богом. Смотри, как преуспевают вот нечестивые. А истина в том, что Бог любит нас. Даже когда начинает происходить непредвиденное в нашей жизни, неприятности в нашей жизни, тяжелые времена, Бог нас все равно любит. Послание к Римлянам — очень известное место, да? Стоит нам выучить это место наизусть на самом деле. Послание к Римлянам, 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Если мы верующие, все содействует ко благу. Здесь не написано гарантии, что мы будем понимать, как. Здесь не написано, что мы будем сразу оценить это благо и почувствовать это благо. Здесь нет гарантии нашего счастья, удобства, комфорт. Здесь просто написано, что вот в Божьем понимании, и Бог знает все, в Божьем мудрости вполне объективно можно сказать, что все, что происходит в нашей жизни, ко благу. Все содействует ко благу. Но вместо того, чтобы наказывать Израиль за свой бунт, за свой ропот, Бог милостлив к ним. 4 стих написанный. «Сказал Господь Моисею, вот, я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. И в 6-й день пусть заготавливают они, что принесут, и будут вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». То есть 4-5 стих, мы здесь видим, что Бог по благодати отвечает на ропот своего народа. Он показывает свое терпение, свою милость, и Он обещает им, что каждый день Он будет их кормить. Несмотря на их отношения, несмотря на их недостаток веры, Бог с милостью и благодатью отвечает. Он говорит Моисею, что как дождь этот хлеб сойдет с неба на них. И здесь есть Божий план, здесь есть Божий замысл для них. И нужно было создать эти условия, чтобы Божий план мог бы продвигаться. У Бога был план воспитывать своего народа, учить своему народу, наставлять своего народа, показать им, что день за днем Он дает, Он благословляет. Что наше бытие, наше состояние зависит от Него. С Его рук идет все. И у Него был план такой, что каждый день будет именно на этот день хлеб. И в этом Бог хотел испытывать своего народа. Он пишет об этом. Что испытание состоялось в том, что будут ли они слушаться Слова Его, закон Его. То, что Он дает еду, но чтобы они брали только вот каждый день то, что на этот день. И каждый, ну, будем говорить воскресенье, да, каждая суббота, что они не вышли собирать, потому что Бог дал им вдвойне на предыдущий день, чтобы в этот день отдохнуть, чтобы в этот день быть с Богом. И вполне возможно, об этом Иисус думал, когда Он молился, молитва «Отче наш». Да, хлеб наш насущный, дай нам на этот день. Иисус учил своим ученикам так молиться. И вполне возможно, Он вспоминал об этом уроке, который Бог учил своему народу. Доверяйте Меня сегодня. Доверяйте Меня, и каждый день Я буду давать вам то, что вам нужно на этот день. Я не даю гарантии, что на всю неделю вперед, чтобы вы имели вот большой мешок с хлебом и могли бы сидеть и думать, что вот все у нас есть, мы можем спокойно сидеть и не волноваться, не думать ни о чем. Нет. Ваша безопасность не будет в том, что у вас есть мешок хлеба, который вот в любой момент можно брать. Ваша безопасность в моей верности. Ваша безопасность, ваше чувство, чувство, не знаю, других слов, безопасность в том, что вы знаете Меня, в характере Бога. И, друзья, какие бы дома у нас ни были, какие бы счета в банке не было, какие бы запасы не были у нас еды, мы можем также сказать, что наша безопасность, наше будущее в Боге, в Его руках. Вспомните про какие-то стихийные ситуации, землетрясение в Японии, шторм большой в Америке недавно был. В различных местах земли Бог показывает, что в один миг все, в чем мы надеялись, все, на что мы строили свою безопасность, исчезло. Вы знаете, что в современном городе, как правило, запас еды на 3 дня. Стоит что-нибудь случиться, и через 3 дня уже в магазинах ничего не будет. Но мы чувствуем себя уверенно. Мы чувствуем себя уверен в завтрашний день, потому что у нас есть зарплата. У нас есть пенсия, у нас есть там какой-то запас еды. А на самом деле это иллюзия. Это как тот человек, который собирал такой урожай, что пришлось ему строить новые амбары. И он собирал весь этот урожай, построил эти новые амбары и думал, что вот сейчас весь год впереди, я могу ничего не делать. И все равно проживу отлично. И Бог ему сказал: глупец, сегодня я забираю твою душу. И все твои запасы, они достанутся непонятно кому. Бог хотел учить своему народу, что наша безопасность – это в Нем. Это в Его верности. Это Он поддерживает нашу жизнь со дня в день. Это Он дает нам хлеб наш насущный. Это по милости Его, что мы имеем кровь над головой. Это все благодаря Ему. Нам не нужно думать, что у меня есть вот то и другое, поэтому я могу не бояться завтрашнего дня. Единственная причина не бояться завтрашнего дня – это то, что мы знаем Бога. И то, что мы знаем, что Он любящий Бог. Что все, что Он позволит в нашей жизни – это ко благу. Бог обещает им здесь две вещи. Он обещает кормить, хлеб. Он обещает отдых, что один день в неделю вы ничего не будете собирать. Будете иметь запас предыдущего дня. И это его план воспитывать израильского народа. Учить им 6 дней в неделю, 312 дней в году. В течение 40 лет он дал им этот хлеб. Это их материальная нужда. А 52 дня навсегда. Навсегда, навсегда, навсегда. Он заботился об их духовной нужде. Он дал им день, когда им не нужно было ничего собирать, чтобы быть с ним. Чтобы питаться духовно. И это его план, можно сказать, план ученичества. Его уроки, которые он приготовил для своего народа. Чтобы учить им о своей верности. О том, что можно на него полагаться. Чтобы учить им о том, что важно наш хлеб насущный, физический. Но также важно духовное питание. И сказал Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых, это 6 стих, вечером узнайте вы, что Господь вывел вас из земли египетской. То есть это не был каприз Моисея или Аарона. Они узнают, что именно Господь вывел их. И утром увидите славу Господню, ибо услышал Он ропот ваш на Господа. И мы что такое, что ропщите на нас? В этой стихи они передают послание, которое они получили, Моисей, Аарон получили послание от Бога, они передают своему народу. Они хотят, чтобы они понимали, чтобы народ понял, что человек не живет только хлебом единым. И это, наверное, самый большой урок тех событий, той случаи, что не хлебом единым мы живем. Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской. Он хочет знать, Он хочет, чтобы они знали Бога. Чтобы они знали Бога не просто теоретически, что вот Он есть, а чтобы они испытывали Его благодать в своей жизни. Друзья, нам легко требовать от Бога какие-то чудеса или требовать от Бога, чтобы Он что-то сделал в нашу жизнь. А на самом деле каждый день Бог кормит нас. Каждый день Бог заботится о нас. Каждый день Бог дает нам жизнь. Это уже повод для благодарности. Это уже видно Его рука, что Он заботится о нас. Но здесь, в пустыне, Он обратил их внимание на это, что источник всего в жизни – это Бог, это Его благословение. Здесь очень наглядно было для них. В 7 стихе говорится о славе Господней. Это первое упоминание, вот эту фразу в Библии. И она очень значительна. Мы встретим эти слова дальше. Моисей здесь объясняет, что Бог открывает себя, свой характер, свои прекрасные свойства здесь, тем, что Он заботится о своем народе. И также здесь мы видим в 7 стихе, что их ропот, говорит Моисей, ропот ваш на Господа. Помните, раньше они жаловались на Моисея, Аарона. И здесь открывается, что это то же самое. И также мы встречаем этот принцип в Новом Завете. Да, вот, послание к Римлянам, 13 глава. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противишься власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Мы можем быть не согласны с теми властями, которые нам достались. Мы можем иметь свои подозрения о том, какие мотивы у них, насколько они служат нам и насколько они служат себе. Но Библия говорит о том, что мы должны быть покорны им. Они будут отвечать перед Богом за то, что они просят от нас. А мы, как верующие, должны быть покорны им. Потому что какая бы она ни была власть, она поставлена Богом. Она поставлена Богом, чтобы защитить нас. Она поставлена Богом для того, чтобы охранять нас. И мы должны быть покорны. 8 стих. «И сказал Моисей: узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо и пищу, а утром хлеба досыта? Ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа. И сказал Моисей Аарону: скажи всему обществу сынов Израилевых, представьте перед лице Господа, ибо Он услышал ропот ваш. И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явился в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: я услышу ропот сынов Израилевых, скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш. Слово «ропот» повторяется снова и снова в этих стихах. Почему? Потому что это подчеркивает того, что они ничего не заслуживали из того, что получили. Их ропот заслуживал гораздо более жесткий ответ от Бога. И мы увидим, после того, как они заключают завет с Богом, после того, как они получают 10 заповедей, Бог будет гораздо жестче с ними обращаться на их ропот. А от того, кому много дано, много ожидается. Но здесь говорится про ропот, чтобы подчеркивать благодать Богу. Он не воздает им то, что они заслужили. Наоборот, Он дает благословение вместо их неверия, вместо их ропот против Него. Здесь Он говорит: Я слышу ваш ропот, и я отвечаю благодатью. Я слышу ваши крики о еды, и вот вам не только хлеб, но и мясо, и еще больше мое присутствие, мое слава. Господь давал им все, что им нужно. А во второй законе, 8 глава, 3 стих, Моисей смотрит назад на эти события. Видимо, он задумался об этом. И вот что написано. Он смирял тебя, он говорит про Израиль, томил тебя голодом и питал тебя манною, который не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. То есть Моисей говорит о том, что Бог использовал их физическую нужду в еде, в пищу, в том, чтобы показать им на свою духовную нужду. И Иисус вот именно эти слова цитирует, когда он был в пустыне сам, когда он сам голодал, когда сатана искушал его, чтобы превратить камни в хлеб. Иисус ему отвечает: не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Это не говорит о том, что нам не нужно есть, о том, что совершенно не важно наше физическое состояние. Иисус говорил о том, что это не самое важное. Это не единственное. И Бог учит своему народу, что не только хлеб вам нужно, а вам нужно знать меня. Вам нужно видеть мою славу. Мы все знаем, что такое голодаться. Наверное, не потому, что у нас была ситуация, когда не было еды в нашей жизни. Наверное, мало у кого это было. Хотя, наверное, и было тоже у людей. Ну, больше просто вот подходит к обеду времени или подходит к ужину времени, и мы уже начинаем чувствовать голод. И скорее бы вот это приготовился, чтобы нам поесть. А есть также духовный голод. Духовный голод, на который нам как-то легче не обратить внимания. И есть также в нашем мире голод по Слову Божьему. Голод по познанию Бога. Если бы снимать это, как снимают вот эти репортажи на новости, где показывают в Африке, в Эфиопии, где настоящий голод. Я думаю, что наша страна, наш город, если показать духовное состояние людей, было бы так же ужасно. Было бы так же люди со всеми признаками голодания. По Слову Божию. Потому что недостаточно для нас физической пищи. Недостаточно для нас материальное. Не этим только человек, созданный Богом, питается. Не только из физической части состоит наша жизнь. Наша духовная составляющая нуждается в питании. Нуждается в Слове Божьем. Нуждается в близость к Богу. И бывают времена, когда даже верующие позволяет это отходить на второй план. Занимается больше вот материальным, чем духовным. Когда мы начинаем истощить свой организм духовно, потому что мы не питаемся, потому что мы не собираем то, что Бог дает каждый день. Каждое утро было новое вот это манна. Хлеб просто лежало. Иди и собирай сколько хочешь. Ешь досыта. Так же, друзья, все мы имеем доступ к Слову Божию. Вот оно. На полке. Бери и питайся. Берите и ешьте. Здесь такое богатство. Здесь то, что может наполнять нас на духовном уровне. И вы увидите, что когда вы начинаете регулярно питаться, полноценно наесться Словом Божьим, что жизнь начинает меняться. Иногда мы приходим на такой как бы равнину в нашей духовной жизни, и мы думаем, почему ничего не меняется? Почему я не расту? А иногда ответ очень простой. Потому что мы не едим. Бог каждый день вот новую пишет. Каждый день новые благословения. А мы почему-то не берем. И мы не едим. В этом Бог проверял своего народа. Я даю, пусть соберет. А то, что мы получаем, то, что они собирали сегодня, завтра, ну, мы прочитаем. Завтра там уже червы будут. Завтра это уже не свежее. Завтра это уже не то. Завтра нужно будет снова пойти и собирать. И так же духовно пишет, друзья. Она должна быть свежей. Мы нуждаемся ежедневно в Его Слово. Господь обещал им хлеб, и Он давал. 13 стих. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, и поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как ини на земле. И увидели сыны Израилевы, и говорили друг другу, что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь, собирайте его. Каждый по столько, сколько ему съесть. По гомору на человека. По числу душ, сколько у кого в шатре. Собирайте. И сделали так сыны Израилевы. И собирали, кто много, кто мало. И мерили гомором. И у кого, кто собрал много, не было лишнего. И у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. Бог сверхъестественным образом позаботился о нужде своего народа. Хлеб, который описывается здесь, есть ученые, есть люди, которые старались найти материальные объяснения, как бы естественные объяснения тому, но по мне, никаких удачных попытки не были. Кто говорил, что это соки из какого-то кустарника? Кто говорит, что это какой-то насекомый, который выдавливает из себе вот такое сладкое жидкость, которая потом сохнет и потом имеет такого вида? Но самое простое объяснение – это что Бог сверхъестественным образом кормил своего народа. И даже если было естественное объяснение, как объяснить, что когда они ходили по пустыне 40 лет со дня в день в разные места, постоянно вот этот естественное событие произошло снова и снова. Бог позаботился о своем народе. И даже как-то смешно вот эта картина, где они выходят, и что-то лежит на полу, и они не знают, что это такое. И даже они так и называли его. Манна значит, что это? Дальше в Писании говорится, что вот хлеб небесный, более такие возвеличенные названия, а народ называли его по-простому. Что это? Манна. Потому что не знали. И здесь, кто собрал много, у него не было лишнего. Кто собирал мало, у него не было недостатка. Бог позаботился в совершенстве о своем народе. Он давал каждому тому, что нужно. В 19 стихе. «И сказал им Моисей, никто не оставляй сего до утра». Но не послушали они Моисея. Наверное, это уже не сюрприз для нас, да? И оставили от сего некоторые до утра. И завелись червы, и оно восмердило. И разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру, каждый столько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. Вот первая часть, вот эта проверка, о котором говорится в 5 стихе. Некоторые не обращали внимания на то, что сказал Моисей. Они собирали, и вот получилось червы и разложение, если оставили на ночь. Им нужно было довериться Богу каждый день. Им нужно было собирать того, что Бог дает, Божьим способом. Не просто как вот сами придумали, не просто как хотели, а так, как Бог повелел. Каждый день, иначе испортится. Рано утром, иначе растает и исчезнет. И Бог научил им жить по слову своему. Он дисциплинировал их, он воспитывал их. Братья и сестры, нам также нужно воспитываться, чтобы жить по Слову Божию. Чтобы не просто вот читать его и забывать. Ставили галочку на план, вот выполнил. А здесь инструкции на жизни. Здесь то, как мы должны жить. То, как мы должны вести себя. Это для того, чтобы мы жили так. Это для того, чтобы мы исполняли его. И эта история имеет еще один связь с Новым Заветом. И об этом мы немножко вспоминали сегодня. В Иоанна 6 глава Иисус кормил 5000 человек. Бог снова позаботился о физической нужде в хлебе своего народа. Помните, там 7 хлебов, 2 рыбки. И Бог умножал эту пищу, чтобы хватило на всех. На все 5000, которые вот были в то время. И народ очень понравился. Чем понравилось, вот, что их кормили бесплатно, что давали им бесплатный хлеб, и они идут за Иисусом. И Иисус знает их сердца, Он знает, что они ищут, и Он опять хочет направлять их не только на физический, а на духовный. И Иоанна 6 глава 27 стих написано: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающий в жизнь вечную, который даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свой Отец Бог». Иисус показывает их на себе, потому что Иисус – это есть Божья забота о нашей нужде. И 30 стих, он говорит: «Но это сказал ему». Сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Так же, как Моисей видел в Второй Законе 8 глава: не хлебом единым будет жить человек, а каждым словом из уст Господне. Так же Иисус говорит: не хлеб физически вам нужно, вам нужно духовное питание. Иисус говорит о том, что «Я ем этот хлеб жизни». Здесь не говорится, здесь не доктрина о том, что хлеб буквально превращается в тело Христово. Не в этом смысл. Смысл в том, что Иисус удовлетворяет наши нужды. То, что мы ищем в жизни, и порой мы ищем его в самых нелепых местах. Мы ищем в тех вещах, которые уничтожают нас. Люди ищут в алкоголе. Люди ищут в наркотике. Люди ищут в какие-то развлечения. Ищут это в человеческой любви. Все, в чем они нуждаются, все, что они хотят, на самом деле можно найти в Иисусе Христе. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Бог обеспечил нашу нужду. Бог дает нам жизнь в Иисусе Христе. Бог питает нас Иисусом Христом. Иисус говорит: «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плод моя, который я отдам за жизнь мира».